Есть написательная книга на святом языке, называется «Шарей Чува» Рабейн Йойну. Она издана была в переводе на русский язык под названием «Как вернуть утерянное», то есть «Как исправить свои грехи», короче говоря. Там в самом начале он приводит одно место, которое мне немножко в Иове, которое немножко меня поразило. Ну, это тут хочешь посмотреть внутрь, я могу сказать, это место, 19 глава Иова, стих 29. Это отрывок, ответ Иова на слова его друзей, которые пришли к нему. Там есть такие слова. Гуру лахем мипней херев. Бойтесь из-за меча. Буквально по-русски бойтесь меча. Чего-то бояться меча. Он продолжает, он не кончил на этом. Гуру лахем мипней херев. Хейма абанот хорев. То есть меч, в нем заключена ярость грехов. Ярость грехов. То есть грехи порождают гнев Всевышнего, порождают то, что человек предается силам зла. А дальше продолжает Иов. Леман тейдун Шадун. То есть, чтобы вы знали, что буквально, я не буду сейчас касаться деталей, чтобы вы знали, что есть суд. Почему я сейчас об этом вспомнил, я вам скажу. Касается нашей обстановки в Эрцисрое, в мире, это касается нашей недельной главы. Сейчас ты увидим. Я все время поражаюсь, сколько оружия, как уже 9 месяцев не могут кончить с Хамасом в Газе. Еще оружие, еще там какие-то ракеты, еще какие-то туннели. То же самое на севере. Надо понимать, что мы видим. Мы видим хема абанот херев. Мы видим ярость грехов. Это то, что мы видим. Надо понимать. И против этого танками авиации не попрешь. Не попрешь. Это мне напоминает известное, так сказать, поведение собаки, которая бьет палкой, она кусает палку. Известно вам такое?
Видели.
Что видели, да? О. И давайте просто поймем эти вещи немножко более. Страшнейшее. Вообще меч всегда намекает на языке Тори, на херев, намекает на войны. Ярость двух мировых войн. Где их корень? Это в этой ярости. Это меч двух мировых войн. Их корень в ярости грехов, который породил, эти грехи породили силы зла, которые осуществились в этом мире через армии такие-то и так далее. Как это связано с недельной главой? Я вам скажу. Есть у нас в самом начале закон о красной корове. Вот хука сатойро, это закон Торы. Это глубокая очень вещь. Это одна из заповедей, которую никто, кроме Моше Рабейну, не постиг ее глубины. Но есть заповедь красной коровы, сама по себе, а кроме того, есть то, что ее пеплом очищают от скверны мертвеца. И по большому счету, если я немножко буду вдуматься, то источник смерти мертвеца, он, безусловно, в грехе. То, что сказал Всевышний, сказал Адаму, что ты отведаешь от запретного плода, то ты умрешь. Тогда реально этот грех породил смерть в этом мире. И более того, и при выходе из Египта, когда наш народ получил Тору, поднялись на уровень человека до греха, вышли из категории смертных, пока не соблазнил соблазнитель и не сделали золотого тельца и вернули состояние человека после греха, вернула смерть. Кстати говоря, то есть смерть в этом мире и один источник – это грех. Это грех. Я был 28 лет тому назад, такой нелегкий период в жизни. Моя мама заболела, и я был не в Америке, где-то полтора месяца, пока не привез сюда. Я немножко заболел известной болезнью. Я немножко задумывался. Источник всего этого, этой болезни, источник. Источник очень простой. Это когда человек отходит от воли Творца, он отходит от источника жизни. Это Всевышний создал в этом мире систему, которая называется на языке свитка Эйхо, из уст высшего и выйдет не добро, и зло. Что это означает? Что Всевышний создал добро и создал зло, а человек своим деянием выбирает, что он получит. Выбирает. Тоже скоро будем читать, уже в книге «Дворим», скоро начнем ее. Сказал Всевышний, что смерть и жизнь он дал перед нами, выбери жизнь. Наша постоянная ситуация, нужно выбирать жизнь. И поэтому, кстати говоря, сейчас я вам в двух словах объяснил вам Мидраш, который вот Раши в начале недельной главы, что заповедь красной коровы, в этом искупление греха золотого тельца, который приводит Мидраш, придет корова и очистит нечистоты тельца. То есть красная корова, она очищает последствия нечистот тельца, это последствия смерти, скверну мертвеца. Тут, однако, есть еще одна важная вещь. Эта вещь, она является немного продолжением наших предыдущих уроков, когда мы говорили о том, на чем надо работать в период между Шавот и 17-го Тамуза. Работать над радостью в изучении Торы. У нас есть в нашей главе друж. Углубленный комментарий, продолжение, когда говорится там о «Зота тойро одом кемут боэль». Украинское слово, что это Тора, когда человек умрет в шатре, дальше есть подробности, то есть скверна, которая от него исходит после его смерти. Однако наши мудрецы в Гмаре добавили к этому еще один комментарий. Это Тора. Так как человек может удостоиться Торы, тем, что он себя у себя умерщвит, умертвит, шатре Торы. Скажите, кто хочет умирать? Я хочу жить. Тут очень странная вещь. Тора – это Тора жизни. Еще надо себя, так сказать, умерщвить, еще надо умереть для этого. Это очень принципиальная вещь, что вы объясните, наша недельная глава. Для того, чтобы человек удостоился Торы, ему надо подняться над окружающим привычным земным миром, потому что Тора на выше этого мира. То есть рассказывал это об одном бизнесмене, который был преданный Торе, был преданным Торе евреем. И во время, когда он занимался Торой, его не отвлекали ни на какие дела бизнеса. Как-то возникла ситуация, когда там мог потерять большие убытки или потерять большой доход. Пытались за него, так сказать, достучаться. Он потом сказал им: думайте, что я умер. Думайте, что я умер. Меня нет. У меня был один друг, он тоже бизнесмен, и в молодости он еще никогда не был религиозным. Он занимался известным еврейским бизнесом, называется обработка алмазов. И здесь, и в Бельгии, это вещь известная. Он мне сказал просто вещь, которую когда-то его... Мы с ним учились в Хеврута Вещевый мир, много лет назад. Он мне сказал просто то, что его поразило. Я был назначен встречи с одним бизнесменом в Отверпене. И назначило время, это на 11 утра. Он пришел немножко раньше, его посадили в прихожей. И когда пришло время, до этого времени его принимать не были готовы. Но потом, когда пришло время, он зашел, думал, там кто-то у него сидит, у того бизнесмена, кто принимал его. А там никого не было, он был один все время. А почему меня не приняли до этого? А до этого я учился. Это... Человек должен учиться так, чтобы его окружающий мир его не отвлекал никак. Потому что он должен для этого мира умереть. Но не умереть, он должен жить на более высоком уровне. Жить, когда я говорю про высокий уровень, я не имею в виду еще одну машину или еще одно что-то еще. Высокий уровень, когда это качество внутренней жизни. Человек прилепляет себя к Торе, к Всевышнему. Это другое качество жизни, появляется другой уровень души. Проще человек живет, его душа – это более низкая животная душа, близкая к животной душе, или он живет с той самой частью души, которая называется частицей божественного. Понятно, что это два уровня качества жизни. Так вот, когда мы говорим, что человек должен себя умертвить, чтобы удостоиться Торы, он должен умертвить себя от всех помех в этом мире. Он учится, нет других дел, нет телефона в кармане, нет мейла в кармане, нет, так сказать, и так далее. Знаете, современный мир создает все условия для сил зла, чтобы оторвать изучающих Тору от учебы. Надо с ним воевать, надо изжить все помехи из места учения. И главное, самая большая помеха – это очистить свою голову и сердце от всякой чепухи, билиберды, которую человек погружается в течение дня. Я вам говорю потрясающую историю. Эта вещь – это просто потрясающая. В один из дней, когда Пхаиму Каневскому должны прийти с двумя событиями. Первое – это какой-то его близких людей. или он, или его сын, должны были делать Сиум Масехет, учить какой-то трактат, и сделать это в доме Раби Хаима Каневского. Кроме того, мы сообщили, что президент государства Израиль хочет его зачем-то навестить. Ну, Раби Хаим Каневский 5 минут, 7 минут уделил президенту государства Израиль. Как больше выслушал, как что там отвечал, но... Через некоторое время, и потом был там Сиум Масехет, он спросил его, его внук, по-моему, какой-то из близких, какое это было освящение им всем имени Всевышнего, что к Раби Хаиму приходит президент государства Израиля. Раби Хаим его не звал, поверьте мне. Он ему был не нужен. Он сказал, а что? Тут сегодня был президент, я такого не помню. Был здесь Сиум Масехет, это я помню. А вот президента я не помню. Был, не помню. Раби Хаим каждый день молился забыть все то, что не касается Торы. Забыть. Чтобы это не входило в голову, не засоряло голову и душу. Что?
Сколько он прожил лет?
90 с чем-то. Не, надеюсь, даже не то, сколько он прожил, а что он сколько в жизни делал. Я вам скажу, что Раби Хаим Каневский в течение каждого года своей жизни он заново повторял всю Тору, которая у нас есть. Каждый год. Я говорю, Танах, Мишта, Тосефта, Талмуд, два Талмуда, Зоар, Писание Аризаля, все возможности, которые есть, был порядок, по которому все повторял заново. Я круто написал очень много книг. О, так это, знаете, мы не на уровне Раби Хаима Каневского, мягко говоря. Надо хорошо понимать, что мы, если мы хотим уже стоить Торы, надо исполнить то, что сказано в седьмой главе. Чтобы мы для окружающих жизни, как нам нас не касается нашего, нашей Торы, нашего служения Всевышнего, мы для нее не существовали. Есть тут вещь очень принципиальная. Я уже об этом не раз говорил, что мы жили здесь в Эрец-Исраэль 76 лет, когда была узаконенная защита субботников, что они призывались в армию. И эта вещь отменилась сейчас. Ну, во-первых, надо Всевышнего благодарить за чудо, которое он створил, потому что это было величайшее чудо. Все израильские деятели десятки лет мечтали, как они призовут субботников в армию. И есть вопрос, почему сейчас это чудо, чудо на самом деле не прекратилось. Конечно, ботики в армию не идут, и не факт, что вообще пойдут. Дело такое. Уже была такая ситуация, когда Бен-Гурион провел закон обязательной социальной службы для девушек. Это был очень болезненный закон. Это было наши величайшие мудрецы, в частности, мудрецы Иерусалима и Хазуныш, постановили, что это ярыга болея вор, что это под страхом смерти нельзя девушке идти на национальную службу. Не было армии.
Почему?
Это почитайте в книге «Кругу великих», там есть подробности об этом. О. Это означало, что девушка выходит из-под опеки семьи, попадает под чужую власть и т.д. и т.д. Короче говоря, Хазуныш тяжко трудился, чтобы отменить, он вел переговоры с разными людьми, его, как мне сказал мой учитель Яков Фридман, его дом превратился в как генеральный штаб борьбы с этим законом. В итоге не получилось. Даже те люди, которые обещали Хазунышу выйти против закона, они в итоге поддержали его, закон прошел. Когда об этом сообщил рав Лоренц Хазуниш, он очень огорчился. Ну, сказал несколько слов. А, все это разговоры. Дальше разговоров дело не пойдет. И только этот закон никогда не применялся. Никогда. С момента, когда он был принят, и до времени, когда он был отменен, еще десятки лет, он никогда его не применялся. Так и тут, с Божьей помощью. Однако все-таки надо понять, что Всевышний сейчас нам делает. Еще сказать одну вещь, то, что Всевышний нас побуждает, всех нас. Те, кто немножко понимают важную ценность Торы, принять на себя бремя Торы и знать, что мы должны все посвятить Торе, а не вместе с Торой еще куча чепухи. И есть тут принципиальная вещь. Я вам скажу. Я планирую, у меня в шаббат ближайший здесь не будет, у нас бар-мицва внука, Мудин Элит. Я там собираюсь выступить в ешиве моего сына вечером. Я хочу об этом поговорить с молодыми ребятами. Что им скажу? Что надо вообще умертвить себя ради Торы. Эти вещи, которые молодые ребята плохо воспринимают, они хотят жить. Они хотят жить. Все хотят жить, на самом деле. Все хотят жить. Я вам скажу, как человек должен умертвить себя для Торы. Он должен сделать Тору настолько для себя интересной, настолько привлекательной, так чтобы так наполнить свой день разными разделами, чтобы не приедалось, чтобы, когда он стоит от одного раздела, открыл другую книгу. Стал от второй книги, ну еще когда-то третья. Ну, все это было построено на интересе, на желании. Безусловно, человек должен принять себе время Торы, нравится ему это или не нравится. Это заповедь Творца. Но реально для того, чтобы исполнить эту заповедь цельно, посвятить себя Торе, необходимо сделать учебу привлекательной. Об этом молимся ежедневно, Берката Тора, Варебна, Шем Лакейну, Звету от Хапина, Варебна, сделать привлекательным слова Тора в наших устах. И когда мы делаем для себя Тору привлекательной, когда мы изучая Тору, постигаем ее красоту, то не мы умираем, а для нас вся чепуха этого мира умирает. Это нас просто больше не интересует. Не интересует, это неинтересно. Это поверхностно, это не глубоко. Это не радует ни голову, ни разум, ни сердце, ни душу. Это очень важная вещь. Есть замечательная русская поговорка «клин клином вышибают». У человека есть много интересов. Сказать ему, что он не интересовался, Мы не на таком уровне богобязненности, что можем просто принять такое указание без совета, как это делать. А если совет один, учить Тору так, чтобы она привлекала, была интересной, поглощала нашу душу, нашу голову, наши сердца. И есть в Торе, это есть. Поэтому Тора называется светом. И об этом пишет Рамхаль в своей статье «Дерех эц Хаим», что Тор называется светом, называется огнем, и это отличие Торы от наук, и он имеет в виду истинные науки, не какую-то билиберду. В них есть истина этого мира, но там нет света и там нет огня. Вот нам надо удостоиться огня, внутреннего огня и света Торы. Этот свет и этот огонь, чтобы нас так радовали, так веселили, что нам было просто жалко времени заниматься чем-то другим. Жалко. Не то, что не в силу, знаете, вообще должна быть также богобоязненность, чтобы не отвлекаться на другие вещи, и говорить, что не нужна. Но этого мало. Необходимо также, чтобы мы хотели заниматься Торой. Это в двух словах о том, как мы можем исполнить то, что сказано, что человек должен... Зота Тойро, Одом Киамут Боэль, это Тара, человек умрет в шатре, он, для него умрет все бренности окружающего мира, он будет жить Торой, это такая жизнь, которая ему другим просто не снится.